Сегодня 9-е занятие из цикла «Время Мешиих». На предыдущем занятии мы закончили разбор Брайсы, которая говорила о 7 годах, предшествующих приходу Мешиих. 7-й год – это год войны, войн. И речь шла о войне Гог-Магог. И вот у нас 4 занятия было. Мы отвоевались уже, война окончена для нас, по крайней мере, на занятиях. И сейчас мы двинемся дальше. Следующая брайса. Раби Иуда умер. Раби Иуда сказал: «Дорж бен Довид Бобо, поколение, в которое сын Давида, то есть Мешиих, придет». Дальше идет описание этого поколения. Я сначала просто прочту переводе, потом будем разбирать будем очень досконально. Так, дом собрания хахомим, мудрецов, там где изучается Тора, и хелезнут превратится вместо знут, разврата, агалил, место, будет разрушен, агавлон, это другое место, будет опустошено. Аншигвул, то есть люди границы, будут бродить от города к городу, и не будет сострадания к ним. Очевидно, будут собирать подаяние, и никто не будет им давать. И хахуми, мудрецы, они будут отвратительны, очевидно, для людей этих мест. И те, которые отклоняются от греха, они будут омерзительны. И лицо поколения, как лицо собаки, что за этим стоит, надо выяснять. И гаэмет, им истина, исчезнет. Что-то перспектива. Начнем по порядку. Первое. Значит, первое – это то, что место собрания мудрецов, то есть там, где изучается Тора, превратится в знут, в разврат. Это очень странно. Почему так должно быть? Откуда вообще Талмуд, Раби Иуда, знает про это? Талмуд написан много-много веков назад. Как могли предсказать о том, что вот такое произойдет? Но на этот вопрос можно поставить другой вопрос. Это как бы вопрос того же самого плана. Как там знает, например, о чем говорил Моше Рабейну со Всевышним? Ну, тут можно ответить, что он говорил, потом передал ученикам, Ишуе, другим и так далее. Мисойра, традиция. Но это ответ как бы малоубедительный. И тем более, если можно спросить, ну хорошо, если Талмуд описывает или Мидраш описывает разговор Всевышнего с Сатан, о какой там традиции идет речь Мисойре? От Сатана, что ли, идет? Вопрос о том, когда хахомим формулирует некоторое утверждение, откуда? Откуда оно взялось? Ну, ясно, что эти разговоры Всевышнего с Моше Рабейну, Сатан, они никогда не были зафиксированы. И вообще, были ли они? Общий подход такой, что, значит, есть какая-то идея, отражающая определенные духовные законы, скрытые, и хахомим выражают в форме какого-то зримого образа, разговора, или вот как здесь... Место собрания хахомим превратится в знут, в разврат, место разврата. Надо думать, что вот здесь, там, вот это хронология, история, где рассказывают, описывают события, которые произойдут или происходили. Это неправильный подход. И у меня есть большая надежда и ожидание того времени, когда вот такой подход к изучению Торы иссякнет, кончится. И вместо того, чтобы смотреть на «а что, как же так это произошло», люди будут стараться понять, что здесь нам сказано, какая идея скрывается за этим образом. За формой увидеть содержание. Содержание скрытое, скрыт духовный закон функционирования мира. дается образ зрительный, который нами воспринимается, в частности, вот место разврата. И отталкиваясь от этого зрительного образа, мы должны проинтерполировать ту идею, которая стоит за ним. Это способ изучения. Вот этим мы сейчас и займемся. Первое, мы оттолкнемся от конкретного образа, места разврата. Но тут все понятно. Что такое разврат? Когда человек имеет отношение с женщиной, запрещенной законом, у него есть вот правильное отношение, это жена, и уже неправильное отношение, тогда это разврат. И все понятно. Теперь попробуем спроектировать это на верхний мир. Где там жена, где там муж? Мишна в Пирке Авот говорит, что не удлиняя разговоры, советует не удлинять разговоры с женщиной, имеется в виду жена тоже. Аризал, давая объяснение, говорит о том, что Мойше Рабейну имел жену, и его жена была шхина. Что это значит? Человек и жена – это вот шхина, это уровень сочетания Всевышнего. Объяснение такое. Мойше Рабейну имел силу души, знания, чтобы делать определенный тикуним в шхине. И в ответ на эти тикуним Хакодеш Боруху послал шефа сверху в это место, в шхину. Это вот отношение муж и жена там наверху. Не то, что Мойше Рабейну действительно был мужем шхины, это не это имеется в виду. Но он выполнял такую функцию, которая позволяла верхнему мужу посылать шефа в нижнюю, шхина. Это отношения Иши и Ша там наверху. Это те отношения, которые, значит, приветствуются. Это, конечно, не знут. Нормальные отношения между Иши и Ша. У нас был цикл «Он и она», в котором говорилось про Иши и Ша в верхнем мире, и там вот эта концепция была, так сказать, высечена. Ну хорошо, а какой знут может быть наверху? Это уж точно нет. Кто-то может согрешить. Как понимать вот этот переход? Как нам осуществить этот переход от зримого образа к тому, что за ним скрывается, к тому верхнему миру? И там же не может быть знут разврата. На самом деле не все столь очевидно. В каком-то смысле может. В каком? Известно, что в Торе можно дать несколько, много объяснений. И все они будут правильными. Может, неправильные тоже даваться. Рамхаль приводит такой образ. Есть пасук, предложение из Пятикнижия, или из Танах. Ну, мы читаем это в книге, но эта книга, она имеет там наверху тоже существование. Не в форме буквы, а вот в той форме, которая там наверху может быть. И там есть свои псуким. Если человек дает вот правильное объяснение, и сила души его такова, что она позволяет добраться вот до того верхнего пасук, тогда тот пасук как бы как полено горящее, от него исходят искры. Одна, две, три, пять искр. Это одна, первое, второе, третье, пятое объяснение. Каждое объяснение порождает эту искру. Искра – это свет, который идет оттуда, вызванный вот этим изучением, который попадает в творение, конечно, в этого человека, в его душу. Откуда взялась эта искра? Кто разжег этот пожар? Свет шефа, который идет сверху в это полено, этот пасук, он приходит в ответ на вот это правильное изучение, глубокое изучение, пасук. Это глубокое изучение называет свет шефа, который идет сверху, в этот пасук, и как результат соприкосновения этого шефа с этим пасук, там наверху искра, который идет в творение, свет, который идет в творение. Это по существу тоже отношение Иши и Ша. Суть та же самая. Конечно, это не уровень Мойше Рабейну, но все-таки. Значит, но это все работает так, эти искры идут, если объяснение было хорошее и правильное. Хидуш, открытие какое-то человек сделал, изучение этого места Тойра. А если оно было ошибочным объяснением? Ясно, что никакой искры не пойдет. Пять шефов в момент не возникнет вроде бы. Что произойдет? Ничего не произойдет. Человек будет изучать следующий пасук, а в пространстве ничего не случилось. Так можно подумать, но это не так. Рабби Шимон предупреждал свои, предостерегал своих учеников. Он говорил: будьте весьма осторожны в объяснениях. Речь шла о тайном учении. Что если вы будете допускать ошибки в этих объяснениях и будете так учить других, мак алмоком будет разрушение места. Поэтому он очень, так сказать, очень серьезное предупреждение. Поэтому он как бы очень зашифровал, скрыл свое учение. Ему трудно было просто подобраться. Он видел опасность. Вот вопрос, как одно связано с другим. Ну, дал неправильное объяснение. Почему должны так люди здесь на земле страдать из-за этого? Наказание на все место пойдет. С чего вдруг? Откуда наказание на все место? Ясно, от ситрахры. Эта сила начинает действовать. Ей дано право действия. Она получила силу, которую раньше не имела. Большую силу разрушить место. Это же конкретного человека, целое место. Откуда к ней пришла эта сила? А вот это неправильное объяснение. Когда мы говорили, что объяснение неправильное ни к чему не приводит, мы ошиблись. Ситра Ахра получила шефу. И что произошло на самом деле? Если бы это объяснение было правильно, то шефа сверху пошла бы в этот пасук и пришла бы вниз, как свет. А так эта шефа идет, и вместо того, чтобы прийти в этот пасук, в шхину, она переходит к ситра Ахра. Есть там наверху Иша, это шхина, и Шифха. Служанка. И когда эта шифха, служанка, получает эту дополнительную силу, она становится женой уже. Это разврат, это уже знут. Шефа идет не в то место. Это называется разврат. Тот, кто должен быть шифхой, быть служанкой, прислужницей, становится на место жены. Это неправильно. Если вот так посмотреть на события, дом Хохомим превратился в место разврата. Конечно, речь идет не о конкретном разврате. Был дом, здание, куда стоял, теперь там место изучения Торы занимаются развратом. Не в этом речь, не об этом речь, конечно же. Идея того, что неправильные объяснения в Торе превратят ситуацию в такую, что вот в этом месте, вместо изучения Торы, плоды будут не искры света, которые идут от полена, а знут, разврат, искажение, то, что может привести ситра Ахра. Дальше, значит, ну, все это процесс. То есть, надо сказать, что вот сегодня это случилось, неправильное объяснение, и на следующий день уже вот знут пошел. Это процесс, который начался, значит, издавна, давно. И он так идет от поколения к поколению, к поколению к поколению. И вот это просто дальше идет степень этого, так сказать, разрушения, разврата. Мирится поколение Мишиах. Там вот это превратится. Значит, чем то поколение будет отличаться, скажем, от предыдущих поколений? Очевидно, степенью этого разврата, степенью искажения понимания. Наступит момент, когда, так сказать, вот это искажение, неправильные концепции, они заполонят пространство, станут нормой и будут воспринимать как нормальное, так сказать, изучение. Значит, это не значит, что хас ушел, что не будет истины в Торе. Ситуация такая, чтобы добраться до правильного видения, правильного понимания, надо много-много разгрести. Это первая характеристика. Вторая характеристика. Галил будет разрушен. Значит, почему именно Галил? Галил – это Галилея, так? Почему именно Галил? И второй вопрос, который здесь возникает – какая идея стоит за этим? Не какая идея, извиняюсь. Как это связано с предыдущим? Связь должна быть, потому что когда Хохомим вот сформулировал здесь те признаки поколения, которые были уже перечислены, это такая группа этих признаков. В другом месте, мы раньше изучали, была взята другая группа. Потом будет еще несколько брайсис, которые дадут другие группы. Темы, которые здесь сегодня были, значит, оглашены, дело не исчерпывается. Почему-то именно эти соединили вместе. Очевидно, за этими, которые попали в эту брайсу, есть какая-то общая концепция, общая идея. Поэтому они соединены вот этой идеей. Поэтому первое должно быть соединено со вторым, второе, с третьим и так далее. Вопрос, как этот Галил соединен с этой идеей разврата. Два вопроса здесь. Первое, почему именно Галил, и второе, какая связь одного с другим. Третий пункт в этой брайсе – это место Гавлон. Там опустошение. Тоже название Гавлон. Но проблема в том, что этого города не существует. Никогда не существовало. В Танахе его не встретить. Есть слово, похожее Гевли. Оно у пророка, такое место у пророка встречается. Но это все-таки не Гавлон. Брайса предложила место, которое будет опустошено, но этого места никогда не существовало. Ну, это очень хорошо, потому что Гемора не говорит нам хронологию, историю. Тут не место археологии, конкретных имен, что конкретно случилось. Представлена какая-то идея, она представлена словом «гавлон». Вот так этот гавлон и попал сюда, чтобы отразить какую-то идею, идею опустошения. Но если вот это слово «гавлон», оно придумано, чтобы отразить идею, тогда уже к слову «галил», этому месту, надо тоже отнести с подозрением. Но вряд ли речь идет о конкретном месте Галилея, которое, значит, существует в Эрец-Исраэле. Что-то разрушено, и вот это разрушение названо этим словом, вот и все. Почему именно это слово «галил» хохоим вот здесь, так сказать, предпочли другим словам? Разрушение может быть разных типов. Если мы говорим о физическом разрушении, ну, была вещь, чашка разбилась, и все. Но когда речь идет о духовных, так сказать, сутях, сущностях, то здесь разные духовные разрушения могут быть. Одного плана, второго, третьего. Очевидно, здесь идет речь о таком разрушении, которое описывается этим словом. Если было другое разрушение по сути, придумали бы другое слово, уже не было бы это Галилея здесь, в этом месте. А что другое бы появилось? Ну, чтобы понять, какого типа разрушения здесь есть, а именно что идет за этим развратом, надо посмотреть на это слово «галил» и проанализировать его. Это и есть изучение Талмуда. Значит, слово в иврите что-то описывает. Описания могут даваться на разных уровнях. Либо через буквы, либо через гематрию. Это мы уже, так сказать, проходили. Вот начнем с букв. Галил. Смысл здесь – это название места, которое означает север этой страны, север земли. Галил на севере. Значит, теперь мы это вот это обозначение перенесем на уровень уже духовный. Что такое север? Есть четыре части света – север, юг, восток, запад. В духовном пространстве тоже есть вот эти четыре части. И север, он связан с коих силой Гвура. Гвура нами изучалась на многих занятиях. Суть Гвура – это свойство Мидас-Дин. Это сужение света. Ну, действительно, север – это там сужение происходит. Человеку холодно, он сжимается на физическом уровне, вода превращается в лед, это сжатие. Да, она так растекается, сам лед уже не будет растекаться, он сжат. Север, он представлен, так сказать, на духовном уровне силой кое-гвура. И про гвуру мы знаем, что вот у нее есть два состояния. Одно состояние, когда она приближена к своему корню, когда это сила созидания, тикун, поэхицхаковин, исаак. И наоборот, когда она оторвана от корня, тогда это разрушение, это Исав уже. Значит, здесь говорится о разрушении. Галил, север, разрушен. Значит, здесь мы имеем дело с силой Гевуры, которая оторвана от корня. Значит, когда Хохмим нам сказали «разрушение» и сказали слово «галил» рядом с этим, они нам адресуют вот в какое специальное вид разрушения. Мы имеем уже описание этого разрушения. Гевура отошла от своего корня и действует как сила разрушительная. Вот первое, что мы отсюда имеем, видим. Ну и это, в общем, вписывается в то, что было раньше. Что раньше было? Разврат. Что за разврат? Отход от шхины. Неправильное объяснение, что свет оттуда не идет. Свет проходит через ситруахру, через эту шифру. Служанку. Связь с корнем нарушена. Нарушена связь с корнем, тогда вот следует второй пункт – разрушение от этой гевуры. Она из силы, которая делает тикун, могли бы делать, как Моше Рабейну, правильно объяснить тикун шхине, превращается уже в разрушение. Это Гевура. Теперь посмотрим на слово Галил с точки зрения гематрии уже по числам. Гематрия Галил – это 3, 30, 10 и 30 – это 73. 73 – это специальная гематрия. И Аризал не относится до этого места в Геморе, а про другой такой аспект проясняет эту гематрию, откуда она взялась, 73. Имя Всевышнего Юд-Кей Вов-Кей, как мы знаем, имеет четыре представления. Одно из них такое. Юд пишется как Юд Вав-Далет. Эй, вторая буква, пишется как Эй Юд. Буква Вав пишется как Вав-Алф-Вав. И последняя Хей как Эй Юд опять. Если все просуммировать, получится 63. Если добавить количество этих букв, которые получились при этой росписи, их ровно 10, получится уже 73. Это вот гематрия слова Галил. Что этот север, Галил, по гематрии, он связан с именем Всевышнего, которое имеет гематрию 63. Что это за имя? Чем оно отличается от других? Мы говорили, что есть 4 представления этого имени. За этой гематрией 63 стоит концепция полного тикуна. Это концепция храма, на самом деле. Геулы, время Мишеях. И вот здесь, значит, эта область, она получила разрушение. Это число 63, оно отвечает восьмому уровню творения. Восьмому уровню сочинения Творца, творения. Семь первых – это само творение, а вот восьмое – это то, что стоит выше корень. Это уже корень Геулы, корень храма. Это все оттуда. И если сказано, что Галил разрушен, то с точки зрения это как разрушен храм. Это уход от корня, это Галут. Вот это следствие, одно из следствий, по-видимому, самое существенное, начальное, как бы, неправильного изучения ошибок в Торе. Первый пункт – разврат. Но дальше, опять-таки, это разрушение, оно имеет разные степени, градация. На каком-то уровне наступает вот время уже поколения Мишеир, когда этот корень разрушения, отхода от этого корня, становится таким, ну, угрожающим. Это уже поколение перед Мишеир. У нас всегда вопрос, нам кажется, 200 лет назад тоже людям казалось, уже мы до того дожили, что уже все, конец, уже должен прийти Мишеир. Куда уж дальше? Нет, проходило еще 100 лет, а оказалось, что можно намного дальше уйти вниз. Нам тоже сейчас кажется, ну куда уж дальше? Где вот эта мера этого разрушения? Она не в наших руках, ее знает Всевышний. Он следит за событием. И, значит, есть надежда, что так же, как в Мицраим это произошло, достигло вот какого-то определенного уровня разрушения, которое характеризовалось как 49 мадрей год Тумы. Дальше было сказано, все, надо выходить, иначе будет конец. И была Гаула. Но есть основания полагать, мы доверяем тому, кто все знает, о том, что это на Земле тоже вот так и будет. Все разрушение до какого-то места дойдет, но все-таки будет ему предел. И вот эту критическую черту мы не перейдем. Иначе конец. Дальше, следующее. Гавлан. Это другой город, ну, город, так сказать, место, так сказать, в котором будет опустошение. Что опустошение связано уже не с словом Гелил, а с другим словом Гавлан. И вот это, что за это за опустошение, что мы должны получить как-то из этого названия Гавлан. Тоже поступим тем же самым способом, значит, проанализируем сначала это слово с точки зрения букв, а потом перейдем к гематрии. Слово «гавлан» оно однокоренное со словом «гвул» – «граница». «Гимл бет ламет». Ну и если мы посмотрим в следующий пункт Геморы, там сказано, что люди с границы пойдут по городам просить подаяния. Мы как бы на правильном пути. Место опустошено. Ну, пустое, значит, там нечего кушать. Надо идти в другое место. Откуда люди идут? с границы, как сказано дальше. Что мы действительно имеем сейчас дело с границей. Это и слово «гавон». Что такое граница? В нашем обычном представлении, что такое граница? Это разделение двух областей, двух государств, двух земель. Ну, в нашем случае мы говорим о Эрец Исраэл, о месте Кедоши. Но мы говорим конкретно о вот нашей земле, по которой мы ходим, о духовных сущностях, о верхнем мире, о духовных сражениях, противостояниях. Вот с одной стороны мы имеем границу Эрец Исраэл, место Кедоши. С другой стороны, может быть Сирия, может быть этот Мицраим, Египет, но нет. То приносит разрушение Ситрахра. Мы говорим про разрушение. Значит, вот граница между Исраэл и Ситрахрой. Об этом идет речь. Дальше. Гематрия слова Гевул 41. Такая же, как у слова Эйм. Эйм – это мать. Я не думаю, что есть какой-то еще язык, в котором будет связь между границей и матерью установлена. Какая здесь связь? Лошана Койдиш нам говорит, что есть эта связь. Глубокая связь. В чем она состоит? Человек существует, у него есть душа. Эта душа имеет одежду. Откуда берется эта одежда? Один из компонентов этой одежды – это родители. От них приходит эта одежда. И тут, значит, одежда может быть удачной, плюс человеку помогает ему в жизни. Или наоборот, наследство такое он получил в результате этой одежды, в виде этой одежды, что это ему очень сильно, серьезно мешает жить. Вот, возможно, два варианта. Что такое одежда для души? Это граница между душой и телом. Душа – это вот как Эрец Исраэл, а тело – это уже как, значит, другая сторона. Там есть Ицрара, там уже есть Ситрахра. Вот об этой границе мы говорим здесь. Эйм – мать, она компонент этой границы. Но если мы возьмем там в верхнем мире, Эйм – это шойреш, корень для ребенка. Мать – это корень для ребенка, из нее он вышел. Это как бы восьмой уровень. Ребенок это вот семь, это творение. А она это вот восьмой уровень, это корень. И вот тот корень, свет, который идет от того восьмого уровня, он оберегает творение. Он шмира, ограда для творения, охрана. Это там, наверху там. Значит, здесь у человека может быть по-разному, какую одежду он получил. Но в любом случае вот это... Так этот гвул, граница, это то, что охраняет Эрец Исраэл от Ситрахры. Гематрия 41 про это говорит. Но оказывается, это Эйм, на мать. Вот поэтому, так сказать, хохоем здесь и говорят про это слово гавлон, которое по буквам означает гвул. Это вот здесь есть концепция границы, как связи с корнями, и оттуда вот эта охрана, от корня этот цвет, охрана, одежда, она идет. Это крепкая, хорошая граница. Но здесь граница опустошена. Нет этой связи с этим корнем. Это укладывается в то объяснение, которое давалось раньше про Галил. Здесь что-то, так сказать, идея та же, но какой-то другой аспект описывается, в плане уже границы и опустошения. Сейчас посмотрим, что здесь добавилось по отношению к тому, что было раньше. Но, так сказать, линия, она непрерывно идет. Теперь мы посмотрим на слово «гавлон» не с точки зрения букв, которые дали нам «гвул», а с точки зрения самих этих букв. Гематрия «гавлона» – это 85. На одном из занятий у нас это число уже, значит, рассматривалось. Мы говорили про это подробно очень. Поэтому я просто вкратце сейчас напомню. Гематрия слова «п» – «рот» – это 85. Что такое «П»? Я просто напоминаю то, что было раньше. Это нижняя часть головы. И голос, он исходит изо рта. Что такое голос? Голос – это душа речи. Речь – это голос, одетый в буквы, в слова. Буквы, слова – это вот одежда, а голос – это как бы душа этих слов. Так вот, из «П», изо рта, из нижней части головы, а голова – это высшее творение, есть туловище, тело – это творение, а голова – это то, что выше, корень. И «П» – это как бы вот этот восьмой уровень, который мы толкуем. И из него, значит, вот выходит голос, это внутренняя часть творения, творение, и это разрушено. Извините, опустошено. Опустошено. Что это переход от верхнего к творению, там пусто. Нет этой связи уже. Творение как бы лишено голоса. Уже. Оно существует, но в отрыве от вот этого внутреннего нет голоса. Теперь другая гематрия, которая, с другой стороны, опишет как бы нам вот это опустошение, суть этого опустошения. Гематрия очень интересная. Мы имеем дело с границей, которая на севере. Об этом речь. Сетрахра, она приходит с севера. Север разрушен, сейчас мы имеем дело с границей. Мы говорим про суть, по сути, Галила или Гавлан, это то же самое. То же самое место с прикосновением с севером, место севера, с прикосновением Кедуши и Сетрахры. Просто разные слова: Галил, Гавлан, Гвул. Но суть та же самая, разные как бы стороны одного и того же процесса. Север, Цафон, имеет гематрию 226. Это интересная гематрия. Аризал объясняет, что Моше Рабейну было 7 имен, и 7-е имя, оно было Авигдор. О чем говорит это имя? Имя Авигдор имеет гематрию 226. Вот мы видим имя Моше Рабейну, Авигдор, оно отражало эту гематрию 226, то же самое число. Какая связь здесь? Цафон, он представляет себе Ситруаху, место, где вот эта Гевура, она может быть соединенной с корнем, ну тогда хорошо, тогда тикун. Или наоборот, отделенной от корня. Моше Рабейну, ну ясно, что это вещь, когда случай, когда Гевура соединена с корнем. Это очевидно. Как это отражено в этом имя Авигдор? Там есть три буквы. Гимл, Далет и Рейш. Авигдор, там вот эти три буквы есть. Слово Годер, на иврите это означает забор, ограда. Что забор делает? Он отделяет одну часть, одно место от другого, но это не забор. Это и есть граница. Граница в имени Моше Рабейну. И матрия слова Годер, ограда, 207. Это гематрия слова Оэр, свет. Что это имя, оно представляет из себя ограду между двумя областями, Ситрахра и местом Кедуши, и ограда это, суть ее Оэр, свет. Это вещь, которая призвана охранять. Это правильное объяснение в Торе. То, что это свет сверху, от этого полена идут искры, которые являются шмирой, оградой. Тора является оградой в этом случае. Оставшиеся буквы этого имени Авигдор. Если просуммировать их, получится гематрия 19. Это тоже интересная гематрия. Оно тоже связано с именем Всевышнего. Если мы его так распишем, это будет значит, Ют, это вот Ют Вавдалет. Хей мы представим же как Хей и Алов. Вав как Вав, Алов, Алов. И Хей как Хей и Алов. В сумме получится 45. Гематрия слова Адам, человек. Как 45 связано с 19-ю. Значит, вот в этой росписи, которую мы сейчас, которой сейчас занимаемся, есть первые буквы Ют, Вав, Кей, Вав, которые дают гематрию 26. Это само имя. Если мы от 45 вычтем эти 26, иными словами, оставим вот те буквы, которые как бы заполняют, от Ют это будет Вав, Далет, от Хей это будет Алов там, от Вав получится Алф и Вав, и от Хей снова Вав, Алф. Эти буквы оставшиеся возьмем, они как раз и дадут в сумме 19. Это оставшаяся часть имени Авигдор. Она состоит из двух чисел, 207 и 19. Как раз в сумме будет 226. Какую смысловую нагрузку несет это число 19? Оно пришло из имени Всевышнего. Это имя Всевышнего, которое имеет эту гематрию 45, про него Хахомим сказали. Кудшебриху, Дерайса и Исроил, Хатху, Акойдаш Бороху, Тойра и Исроил. Одно. Это одно. Ну, загадка, что имеется в виду. коротко говоря, не раскрывая, не входя в детали, это определенная область существования Творца, которая имеет три аспекта. И вот имя Всевышнего этой области, оно как раз и описывается числом 45. И здесь есть, это число 45 состоит из 26 и 19, как мы выяснили. 26 – это основные буквы этого имени, Юткей Вавкей, а 19 – это как бы заполнение этого имени. И Аризал объясняет, что концепция такая. Есть вот это 26, который корень, в этом 45, в общем, а 19 уже заполнение, оно делает тикун, который это имя делает, совершает. 19 несет в себе концепцию тикуна, исправления, наполнения светом. Значит, вот у нас получается, что это имя Авигдор, седьмое имя Моше Рабейну, оно имеет, так сказать, концепцию ограды, забор, Годер, который свет, и еще добавляется тикун за счет изучения Торы. Потому что сказано, что Кудшебриху и Тора, и Исроил. Исроил – это душа еврея. Тора – это изучение. Тора – это Моше Рабейну. Коэх Тор. И, значит, вот это имя 45. Здесь имеется в виду Гедер, с одной стороны, Годер, ограда. Это свет. И в то же время здесь есть число 19, которое имеет в себе, несет в себе концепцию тикун со стороны Тойры. Поэтому есть имя Моше Рабейну, это есть Тойра. И вот проблема, она, мы видим, в чем. Первый пункт был проблема с изучением Торы. Здесь мы видим действительно Цефон, север, 226, оно связано с этим, с Агематрией, которая приходит от этого имени, и там вот есть эта концепция изучения Торы, и тикун с точки изучения Торы. Пустошение, пусто. Ну и вот поняли, откуда взялись эти слова, какую нагрузку они в себе несут. Дальше, значит, здесь сказано, что опустошение. Раньше было разрушение, а здесь опустошение. Там надо понять, что имеется в виду. Почему в одном месте сказано «разрушено», в другом «опустошено». Какая разница между этими двумя вещами? Ну, начнем с примеров. Скажем, дом. Дом разрушен. Дом опустошен. Значит, вещи из него вынесли. Город. Город разрушен. Бомбардировка. Город разрушен. Опустошен. Разграблен. Людей вывели в плен. Там пусто. Человек. Говорим, разрушенный человек. Значит, у него дисбаланс внутри. Не может правильно функционировать. Опустошение. Человек опустошенный. Здесь разница большая. Ну, не может правильно функционировать, но он все-таки как-то функционирует. Опустошенный, он ничего не может сделать. У него пусто уже внутри. Нет никакой внутренней силы к действию. Весь вышел. Пусто. Значит, тут во всех этих примерах есть как бы внешнее разрушение, когда нарушено функционирование, или уже внутренняя часть ушла, это когда уже опустошение. Тогда опустошение. О чем мы говорили до этого? Сначала было вот разрушение, а теперь опустошение. И все гематрии, которые здесь были, они как раз показывают на то, что вот этот голос ушел от рта, а голос – это душа творения. Он же не идет оттуда сверху. Изучение Торы, оно уже не делает того тикун, нет того света. Это изъян души, это опустошение, уход внутреннего. Мало разрушения того, что было. Наступила еще стадия вот этого более глубокого изъяна. И характеристика этого глубокого изъяна – это уже отсутствие души. В этом разница между разрушением и опустошением. Если душа еще есть, ну, было разрушено, можно восстановить, можно делать тешуву. С другой стороны, мы знаем случаи, когда, известно, случаи, когда тешува не помогает. Надо пройти через смерть. А может, и это даже не поможет. Геном надо пойти на излечение. Есть ситуация, когда прегрешения достигли того уровня, когда уже не может быть спасения в этом рождении. человек перешел определенную черту. А переход через эту черту, все, пусто. Это уже как город без жителей. Никто не может делать восстановление, нет души уже, не за что зацепиться. Вот здесь говорится про опустошение. В этом суть. А теперь возникает вопрос. Все-таки, разрушение или опустошение? Почему сказано и то, и то? Если сказано, что ситуация дошла до опустошения, ну так и все. Зачем нам говорить про разрушение? Опустошение включается и разрушение тоже. Человек понимает этот момент тонкий. Что есть на самом деле обе вещи вместе. И то, и то. По логике вещей одно должно быть. Если опустошение, то уже разрушение надо говорить. Значит, мы сейчас говорим о изъяне в Торе, от этого отталкиваемся. Это первый пункт. Разврат, неправильное объяснение. Что у нас нет правильных объяснений теперь? Есть. Что у нас нет собрания хохоним, которые изучают Тору? Конечно, есть. Но это не тот уровень, который был раньше. Есть функционирование. Не то, как раньше, значит, есть разрушение. Но нельзя сказать, что есть опустошение. Нет пустоты. А почему говорится все-таки про опустошение тоже? Потому что вот тот уровень, который был, он уже пустой. Вот на том уровне нет восстановления. Его невозможно сейчас восстановить. Только Геула, приход Мешиха, даст излечение творению. А до этого это невозможно пойти теперь на тот уровень. В этом смысле пусто. Все. С другой стороны, есть функционирование. Пусть с трудностями, с большими трудностями, но есть. Можно жить в таком доме тоже. Ну, из него капает, продувает. Но жить можно. Это не на улице. Это не Хефкер. Пример с Адам Гришон, первым человеком. Он был в прекрасном месте, Ганейден. А потом его покинул. Оторвался от того корня, пошел в Галут. Об этом и речь вот в этой в нашей геморе. Значит, того места уже нет, это пусто, опустошение. С другой стороны, ну, он живет на земле, которая производит репей, тернии. Это не очень приятно, но он работает. Можно жить, можно изучать Тору, можно функционировать. Наш мир по сравнению с Ганедом – разрушение, хурбан, разрушение храма. Мы живем в эпоху разрушенного храма, но мы живем. То есть эти две вещи – разрушение и опустошение – они обе существуют одновременно. Об этом и гемора. И то имеет место. Значит, до сих пор мы говорили о тех пунктах этой брайсы, где речь идет о самом изучении Торы, что с ней произошло. Остальные пункты говорят о том, какая реакция, так сказать, общества на Тору. Это другой уже аспект. И что произошло с обществом, с народом? Ну, там тоже будет не очень уж приятно, там никакого милосердия. Потом, что еще там, хохоим будут крайне неприятны. Те, которые удаляются от греха, они будут мерзительны. Лицо поколения, лицо собаки, ужас что. И вообще им это не будет, истины не будет. Хорошее не произойдет. Но что вот стоит за каждым из этих пунктов, надо разобраться, понять. И об этом пойдет речь в следующий раз уже. Пожалуйста, какие сейчас вопросы?
Вопрос. Мы начали сегодня занятие с вопроса, а откуда это все знают? Какой мы? Как это может, откуда это, каков источник? Мы сказали, что это концепции, это не надо понимать буквально. Ну и концепции мы можем применить тот же самый вопрос. Откуда хохоми, которые писали Талмуд, знают, что будет искажение изучения, что пойдет не туда, шефа?
Значит, действительно, очень хороший вопрос. Значит, откуда это все? Значит, хохоим хотят сформулировать время, дать характеристику время перед Мешиах. Мешиах – это исправление творения, это очевидно. Исправлять придет вот эта сила Геулы, а исправлять то, в чем изъян. тогда потому что придет исправлять, мы можем понять, в чем изъян. Какая сила придет исправление? Гула, мишех – это связь с корнем, соединение с корнем. Значит, на пути к этому будет ситуация отрыва от корня и на очень глубоком уровне. Вот отсюда рождаются эти идеи. Дальше надо понимать устройство этого верхнего мира. И вот на это были все эти гематрии, буквы и прочее, которые позволяют хохоим облечь это в правильные слова, в правильные концепции. Откуда идет это разрыв от корня? Отрыв от корня? От одежды. Вот там слово «гву» – одежда. «Эйн» – гематрия. Из чего одежда формируется? Либо из света, который идет от души, либо от самой одежды. Кстати, я сейчас добавлю того, что я забыл сказать на занятии. Это очень важно. Это тот момент, который, где говорилось о том, что гавлан – это опустошение, одежда, гву. Есть на самом деле другая гирса, другой текст в Геморе, который вместо слова гавлан дает слово гвил. Другой текст. Что гвил означает? Ну, гвил – это пергамент. Виверсия – это слово, которое означает пергамент, на котором пишется Тойра, свиток Тойры. Какое отношение между самими словами и пергаментом? Это как душа и тело. Буквы, они не могут существовать только в воздухе. Они на чем-то должны быть записаны. Так и душа человека. Она не может быть вот где-то в этом мире и не быть в теле. Душа в теле – это как буквы на этом гвил, на пергаменте. Так. Теперь, что такое пергамент для букв? Это как одежда души для души. Душа, она приходит в мир, причем не с тела, она обязательно должна быть в одежде. Это соединение. Теперь мы получаем, что в одном тексте сказано вот это место, где будет опустошение словом гаван, гвул, а в другом тексте это сказано как гвил, как пергамент. На самом деле и там одежда. Души, как мы говорили, но разные аспекты. В первом случае, за счет чего сильна одежда души? Мы говорили, вот за счет того, что свет идет в нее от души. Это гематрия 207 от имени Авигдор. Так это возникало. Тикун, откуда тикун? Вот от этого света от души идет. Это первая гирса. Вторая гвил, она говорит о душе, о пергаменте, который имеет сам по себе ценность. Хороший пергамент или нет? Уже не зависит от букв, а само по себе. Вот так и у человека. Одежда души, с одной стороны, зависит от того света, который в нее проникает, а с другой стороны, от самой этой одежды. Какая она? Ее качество. Хорошее – будет свет идти, плохая – не пойдет. Есть два аспекта одежды. Одно идет от слова «гву» – «галун», и другое от слова «гвил». Эти обе гирсы, они на самом деле говорят про одно и то же, только разные аспекты здесь. Это вот ответ на ваш вопрос, почему что хохоим, зная вот эти все вещи, они проясняют суть процесса. Нам ведь важен процесс, как это идет, как уйти от этого поколения перед Мишех, чтобы не превратиться в него, а живя, уйти от того состояния, в которое это поколение погрузилось. Через учение Торы мы это можем сделать. Когда мы поймем, в чем суть этой границы, в чем ее слабость, откуда опасность, вот и есть изучение, то, чему нас учат. Не фактическому знанию, как они узнали про это. Общая идея, они знают процесс. Отталкиваясь от точки, в которую придем, они понимают, какая точка перед этим, и описывают через эти гематрии слова процесс, который уводит в эту точку. И тем самым, как уйти из этой точки назад, живя в этом теле, в этом рождении. Не погрузиться в эту темноту. Вот это для, вот так они знают.
Вы сказали, что душа в этом мире не может быть без тела. А как же быть с этой историей?
Не слышно, еще громче.
Вы сказали, что в этом мире душа не может быть без тела. А как же быть с этой историей, из этой книжки в таком случае?
Так, история про книгу, вот как она называется, «Мне голос был». Значит, в этом мире может быть все, что угодно. Мы говорим про нормальную ситуацию. Есть, значит, этот мир, он есть видимый мир. Да, ну я поясню вопрос, потому что не все поняли наверняка вопрос, о чем речь идет. Сейчас, секунду, там что, холодный воздух идет уже?
Нет.
А, что, стали одеваться люди? Я думаю, что холодно стало. Ну хорошо, так. А, так вот, речь идет про книгу, которая упоминалась на каком-то следующих занятиях, мне голос был, и там женщине пришла ее душа, которая пришла из предыдущего рождения. Так вот, и она ей явилась, так сказать, в коридоре они там встретились, вопрос был, как это оказалось, если только что было сказано, что душа не может быть без тела. Речь шла, когда я говорил, что душа не может быть без тела, про нормальную ситуацию. Дальше. Мир, что значит нормальная ситуация, когда мы имеем вот, когда было сказано нормальная ситуация, имеется в виду душа, и она не может быть без одежды. То, что явилось той женщиной, наверняка в одежде. Душа, которая имела ту одежду. Вопрос, что она была без тела. На это ответ такой, что значит, в этом мире обычная ситуация, когда душа в теле. Это ясно. Для того, чтобы совершать служение, нужно, чтобы душа была в теле. Чтобы жить в этом мире, нужно, чтобы душа была в теле. Дальше бывает так, что у Авраама Авину являлись ангелы. Мы это знаем. Они не имели тела. Ангел, как правило, не имеет тела. Значит, вот являлись, тем не менее, вот эти образы, эти существа бестелесные. Возможно, вот что Алпинейс, то есть через чудо, это проникает, становится воспринимаем этим миром. Эти существа, они так и так существуют, это не фокус, конечно. Вопрос, воспринимаемы они или нет. Может быть, так сделать, что они будут воспринимаемы. Мы знаем историю такие, значит, случаи, значит, приводят. И вот в предисловии к той книге Вильна Гоон, вы помните, что так сказать, он ожидал прихода малых и сказал, что не надо, чтобы он приходил, откажись от него. Но это событие ожидаемое, такое бывает. Когда я говорил, что душа не может быть с тела, имелось в виду нормальное существование в этом мире. Еще, пожалуйста. Но я рад, что вас эта книга, так сказать, затронула, я помните. Да.
У нас получается так, что время перед приходом Машиаха – это самая низкая точка. Вот накапливается зенит и вот достигает края, границы, все уже на пределах. А с другой стороны говорят, что вот можно приблизить время к Машиаху, можно, тем вашим служением, молитвой, праведными делами. Наоборот, не вниз, а наверх, тащить мир наверх. Что это такое? Очень, очень странное, оказывается, противоречие. Наверх,
я оказался в самой институте. Так, сейчас. Есть два процесса. Есть процесс падения. Что-то он здесь описывался. Определенный так сказать, аспект определенной линии падения. Она здесь описывалась. Дальше мир не описывается только одним процессом. Есть другие процессы тоже. Так вот, прибежать в Мишиах можно по-разному. Можно через один процесс, процесс падения, увы. Значит, лучше избежать. Или другой процесс. Процесс привлечения, так сказать, света. Идешь в ту сторону, идешь в том направлении. И в ответ на это вот свет и будет идти. Это другой процесс. Оба существуют. Тут нет противоречия. Еще. Так. Все, да? Ну, тогда до следующего раза. Всего хорошего.
Спасибо всем, всего доброго.
Спасибо большое.